девчонки всегда смотрели, насколько серьезны эти отношения.
И так получилось, что мы просто стали целоваться. Вышли за руки, всем стало понятно, что мы вместе.
Например, именно так работает гетеропропаганда.
Привет! Вы слушаете подкаст «Женский срок». В нем мы рассказываем, как устроено женское заключение в России. И это первый эпизод второго сезона. Мы вернулись к вам после небольшого перерыва. Не знаю, слушали вы нас до этого или нет, но, наверное, стоит для начала напомнить, кто мы вообще такие. Я Ксюша Сонная, я подкастерка, немножко работаю как журналист и последние 6 лет работаю в правозащитной организации. С тюрьмой меня связывает, во-первых, моя работа, а во-вторых, мой муж сидел, и еще сейчас сидит мой друг.
А я Саша Граф.
Легенда сама по себе.
А я Саша Граф. Я активистка, я поднимаю проблемы женщин в заключении и проблемы, с которыми они сталкиваются после. Поддерживаю разные организации, которые помогают заключенным, и пишу разные материалы на эту тему.
Еще у нас есть 2 редакторки, Аня Истомина и Полина Кичатова. К сожалению, редакторка нашего прошлого сезона Полина Глухова устала и ушла из проекта, но мы очень нежно любим Полину, и привет тебе, Полин, если ты слушаешь этот эпизод.
В последних выпусках прошлого сезона вы, наверное, заметили, что у меня был, такой не очень качественный звук, особенно по сравнению с Ксюшей, связанный с тем, что у меня в комнате довольно пусто стало, и поэтому сейчас я закуталась в плед, вместе с микрофоном, ноутбуком и дуделкой и стаканом воды. И это все ради вас, чтобы вам было приятно меня слушать. И мне сейчас очень жарко, и сегодня будет жаркая тема. Этот выпуск выходит 14 февраля, и в этот день мы решили рассказать вам про отношения и секс в колонии. Это супер табуированная тема, хотя, мне кажется, мы говорим так почти про все наши темы выпусков. Мы будем говорить именно о любви между заключенными женщинами. Парней и мужей мы сегодня обсуждать не будем. Тому, как ждут или не ждут женщины из тюрьмы, мы посвятим с Ксюшей отдельный выпуск.
Мне кажется, что отношения между женщинами в колонии — это вещь, которая сильно отличает женскую колонию от мужской, потому что в мужских колониях вряд ли вы, встретите историю такую в мужской колонии.
Наша редактор Каня сказала, что нам нельзя прям утверждать, что в мужских колониях таких историй нет, но мне кажется, что relationship goals в мужской колонии — это типа быть убитыми за точкой.
Есть фильм с Джимом Керри, который называется «Я люблю тебя, Филипп Моррис», в котором он влюбился в другого заключенного, и, в общем, вокруг этого сюжет фильма и строится.
Я, кстати, не помню, чем все закончилось. Возможно, где-то есть трагичная история любви между 2 мужчинами в российской колонии, и Netflix'у пора снять об этом сериал, но на самом деле это нихуя не смешно, и быть геем в тюрьме — это очень страшно.
К сожалению, быть ЛГБТК+ персоной в России страшно в целом, а не только в тюрьме. Но если возвращаться к женщинам, то в женских колониях не убивают за влюбленность в другую заключенную. Хотя любовь, наверное, это сильное слово. Скорее мы поговорим про отношения и секс, как Саша отметила ранее.
Я верю, что у кого-то может быть и любовь. Я хочу в это верить.
Саш, а насколько вообще распространены отношения между заключенными женщинами?
Было бы круто, чтобы кто-то в России провел исследование на эту тему, но такого исследования я не знаю и не нашла. И я могу основываться только на своем опыте общения с, собственно, бывшими заключенными. И по их оценкам это где-то 10-15% от заключенных. То есть 10-15% женщин так или иначе вступают друг с другом в отношения. То есть, это меньшинство.
Смотри, вот ты влюбилась в колонии. Как вообще понять, готова ли потенциально женщина это с тобой встречаться, и может ли она как-то быть заинтересована в таких отношениях?
мы с тобой в выпуске про касты упоминали категорию половинок и подробнее говорили о бучах. Ну, они сами так себя называют, заключение, если что. Это мускулинные женщины, которые стараются своим поведением копировать мужское поведение, то есть они доминируют, и вот по ним сразу понятно, что они как бы активно хотят отношений, то есть они будут выступать в мужской роли, типа, добиваться тебя и все такое. И ты знаешь, что если, может быть, ну, типа, ты хочешь предложить этой женщине отношения или секс, то, ну, типа, скорее всего, она согласится, потому что у нее такой вайб.
Я как-то не верю, что все женщины, которые вступают друг с другом в отношения в колонии, они обязательно отыгрывают мужскую и женскую роли.
Ну да, это все-таки стереотип, и кому-то просто нужны именно такие привычные динамики в отношениях, но далеко не всем, и в принципе, ну, не наберется столько бучей в колониях, а еще не всем хочется именно мужика. Многих это наоборот пугает.
А как вообще начинаются отношения между заключенными и, ну, по каким причинам люди их ищут?
Если подумать, то по тем же причинам, что и на воле. Кто-то влюбляется, кому-то одиноко, не хватает заботы и нежности, кому-то хочется всяких ништяков или защиты, ну и кому-то хочется секса, в конце концов.
Кстати, да, для мужчин в заключении это что-то само собой разумеющееся — хотеть секса. И есть все эти истории про длительные свидания, про заочниц, про секстинг по телефону и все такое. А женщины должны сидеть как монашки.
И сохнуть весь срок. Ну, к женщинам, конечно, тоже может приехать партнер на длительное свидание, и вы проведете несколько ночей вместе. Но на самом деле для женщин это большая редкость. К ним мало, когда приезжают их партнеры, потому что они исчезают.
Короче, вместе со свободой государство отбирает у тебя еще и секс.
Ну, не только в колонии государство отбирает у тебя секс, потому что колония — это не единственное закрытое учреждение, где женщин изолируют от мужчин.
И что у нас получается теперь, значит, секс — это только мужчина с женщиной?
Ну, слушай, государство отбирает и гетеросексуальный секс, и гомосексуальный секс. Оно типа любой секс отнимает, только по-разному. Но мы сейчас поговорим о том, что и для женщин в заключении государство тоже, ну, типа, старается отобрать секс. Нет вариантов, где у тебя не отнимут право на секс.
Наверное, важно отметить, что нет такого, что типа женщины занимаются сексом друг с другом в колонии, потому что они зэчки, и вот они какие-то странные и вообще попали в тюрьму и все такое. На самом деле секс между гетеросексуальными женщинами нередко происходит в зависимости от тех условий, в которых они находятся. Вот, и про это сейчас подробнее нам расскажет Саша Казанцева, ЛГБТ-секс-просветительница, авторка книги об инклюзивном секс-просвете «Сам секс» и ведущая телеграм-канала «Помыла руки».
В истории человечества куча примеров, когда женщины буквально живут в стране лесбиянии.
Если мы говорим про тюрьмы и колонии, то мужчины изначально попадают в систему, где гомосексуальные контакты — это про насилие и про тюремную иерархию. А женщина попадает в среду, где гомосексуальные контакты — это просто одна из форм поддержки друг друга. То есть в женских колониях, в женских тюрьмах гомосексуальность в целом в меньшей степени стигматизирована, чем в мужских средах. И почему так? Основная причина — это патриархат и сексизм. То есть даже на воле женское гомосексуальное поведение к нему относится как к чему-то менее серьезному, потому что к женщине в целом относятся менее серьезно в патриархальном обществе. Также я предположу, что у женщин в тюрьмах, но не только в тюрьмах, порог вхождения в такой контакт, он может быть ниже не только в результате меньшей стигмы, но и в результате того, что у женщин, в силу того, как социализируют женщин, есть, например, опыт тактильности с другими подругами, есть опыт эмоциональной близости с другими женщинами, чаще, чем у мужчин все это есть с мужчинами. И поэтому границы между эмоциональным контактом, романтическим контактом и сексуальным контактом, они могут быть более размыты. И порог перехода из одной формы контакта в другой, он может быть снижен или, опять же, очень размыт. Женская сексуальность, она в этом плане менее жестко регламентирована. я смотрела, какие исследования есть по женскому гомосексуальному поведению в тюрьмах, обнаружила, что есть такие исследования, как минимум, с начала 20 века, и уже тогда исследователи выделяли те формы гомосексуальных контактов, ну или, скажем так, однополых, одногендерных контактов между женщинами в тюрьмах, которые, как я понимаю, выделяют до сих пор. Это дружба, это создание так называемых семей или псевдосемей, то, что на воле может называться бостонский брак. Это может быть ситуативная гомосексуальность. Ситуативная, то есть когда она практикуется женщиной, только когда женщина попадает в пенитенциарное учреждение и перестает ей практиковаться, как только женщина выходит на волю. И также гомосексуальность, которая практикуется женщиной и на воле, и продолжается пенитенциарным учреждением. Феномен женского ситуативного гомосексуального поведения существует также в монастырях, в закрытых учебных учреждениях, то есть в местах, где женщины объединены по гендерному признаку и которые при этом изолированы от внешнего мира. И история эта достаточно описанная. То есть, например, в воспоминаниях институток царской России, учившихся там в институтах, мы можем прочитать про то, насколько был распространен феномен влюбленности, когда девочки, девушки влюблялись в старших соучениц или преподавательниц и в связи с этим совершали определенные действия для демонстрации своих романтизированных настроений. И, конечно, совершенно удивительно, что при описанности феномена он очень мало изучен. С одной стороны, государство осуждает гомосексуальность системно. С другой стороны, в ее институциях, в подвластных ей институциях, эта гомосексуальность воспроизводится. Есть условия для того, чтобы она воспроизводилась. И за всем этим стоят живые человеческие истории с запросом на эмоциональную близость, на тепло, на тактильность, на то, чтобы почувствовать себя немножко получше в этих системах, воспроизводящих насилие и сильно ограничивающих человека.
Сексуальные отношения между заключенными напрямую запрещены Уголовно-исполнительным кодексом, конкретно статьей 116. Лесбиянство, именно лесбиянство, так там написано, это одно из злостных нарушений наравне с неповиновением администрации или хранением запрещенных предметов.
А есть ли запреты на отношения между мужчинами в Уголовно-исполнительном кодексе?
Да, там вообще через запятую как раз перечислено мужеложество и лесбиянство. Замечательные слова. Ну, в общем, они есть в Уголовно-исполнительном кодексе.
Но получается, что даже несмотря на то, что ты можешь отправиться там в ШИЗО, например, за, прости господи, лесбиянство или мужеложество, ну, в данном случае лесбиянство, в общем, женщины все равно вступают в отношения.
Ну да, это базовая потребность человека, интимная близость, желание найти кого-то, с кем можно образовать пару, вы там заботитесь друг о друге и все такое. Но я, пожалуй, не буду душнить о том, что на самом деле большая часть этих атрибутов — это миф, но факт остается фактом, тебе хочется отношений, неважно, где ты находишься. Я сейчас, когда это сказала, я почувствовала себя тем самым психологом из ТикТока. Мне плохо.
Ну да, если, правда, ты не асексуальная и не романтичная персона.
О том, как начинаются отношения между женщинами в колонии и как вообще они устроены, мы попросили рассказать Олю. Оля провела в СИЗО и колонии суммарно 6 лет, потому что защищалась от мужа, но была осуждена за убийство. И я еще раз напоминаю, что Оля ведет свой телеграм-канал, он называется «Как дальше?». Подписывайтесь на него обязательно, там она пишет о проблеме домашнего насилия, о правах женщин и о своем личном опыте.
Ну, отношения начинаются с того, что кто-то кого-то увидел, кто-то кому-то понравился. И если ты новенький или другой человек, который ты увидел новенький, ты пытаешься выяснить, кто это, как зовут, какая статья обязательно спрашивают, в каком отряде. И если нет возможности подойти в отряде, вы находитесь в разных отрядах, то либо на курилке встречаются перед вечерней проверкой, там выходные можно подойти, если хватит смелости. Но выступает инициатором, наверное, тот, кто посмелее, или у кого возможности есть, или опыта больше. Иногда так бывает, что у одной девочки, если она долго сидит, или очень активный темперамент, бывает по несколько отношений. В основном, если отношения не в одном отряде, а такое, кстати, бывает очень редко, когда два человека понравились друг другу в одном отряде, то это очень такие скупые знаки внимания, поэтому они, наверное, такие ценные, что их мало. Я не помню таких отношений, чтобы они там не основывались на близость. Точнее, мне кажется, близость, что она подкрепляет серьезность отношений. Секс — это все равно что-то такое, что происходит не у всех же на виду. Это, как правило, такие простынки висят вокруг кровати, да, на нижнем ярусе, чтобы как-то оградиться. Поэтому что происходит за простыней, ну, как бы это я могу лишь догадываться. По поводу секса без отношений тоже такого не встречала, потому что, на мой взгляд, все равно это нечто такое... романтичные, потому что все отношения, они, как правило, основаны на такой вот, на романтике. Там нет, пришел, увидел, победил. То есть это не первоначальная задача. Первый раз я увидела человека, когда шла в строю. Я шла в столовую на обед, а девочка шла на работу, скорее всего. Мы двигались отрядами, и на фоне всего зеленого и всего серого, что меня окружало, ну, как бы я развлекалась с губной помадой. У меня была фиолетовая губная помада, блеск какой для губ. Яркие девочки шла и говорит: «Ой, какая, говорит, яркая помада». А я всегда носила конфетки в кармашке и угощала всех. И я помню, такая раз я конфетку успела протянуть. Потом я участвовала осенью в мероприятии в клубе, там был концерт, я не помню, что я делала, но я танцевала или плясала, как обычно. И потом после концерта я зашла в клуб, вижу, девочка сидит в джинсовом сарафане, на гитаре играет и поет песню. И такой голос красивый, и песня была, я помню, про лебедей, которые летят над домом. И так вот как-то у меня тоже в сердце защемило, и я помню, я увидела, я стою и не двигаюсь, просто дослушала песню. И пошла в гримерку, так скажем. Это такое маленькое помещение, где без окошка, естественно, там на задниках клуба. Там есть место, где хранятся костюмы. Я стала ждать эту девушку, потому что я знала, что она придет, положит гитару. Гитару тоже у себя нельзя хранить. Она находится всегда только в клубе. И она, помню, заходит, а я говорю: «Вы не оставите мне автограф?» И на мне костюм был, я костюм вот так вот раздвинула и как бы, ну, не обнажила грудь, но показала место, да, где обычно декольте у платья, типа, где можно оставить автограф. И у меня ручка еще с собой была, я точно помню. А на тот момент у меня еще была тогда силиконовая грудь, я ее потом вытащила, ну и как бы там было место, где расписаться. И она оставила автограф. Так получилось, что, ну, как бы мы просто стали целоваться. И это было так занимательно. Все это было так ярко и сложно контролируемо. И вышли из клуба уже держать за ручки. И как бы девушку звали Оксана, потом, как я узнала. Вот. И с тех пор мы как бы, вот идя за руки, люди подтверждают, ну, как бы пытаются других оповестить о том, что они в отношениях. Ну и началось вот это вот. Я отпрашивалась в отряд, как будто относила там какие-то важные вещи по поручению старшины, потому что там стояли камеры, и входить в отряд без разрешения, не в свой отряд, без разрешения — это рапорт. И когда она приходила там, например, перед вечерней проверкой, то есть у меня была возможность зайти в отряд, и я приносила, например, апельсины, красиво раскладывала на кровати и писала там песни, ну, из песни Земфиры слова о том, что хочешь сладких апельсинов.
Хочешь, я взорву все звезды, что мешают спать.
Я не знаю, попросила у сестры, чтобы она привезла термокружку, как бы еще одну. Я вот в этой термокружке встречала ее, например, на обед там или на ужин, приносила чай там или какие-нибудь там печенки, какие у меня были с конфетками. Но у девушки была фамилия Беляева, и я попросила сестры, чтобы она привезла мне конфеты шоколадные, белка или белочка они называются. Я просто сама сладкая не ем, и нет. И так как у нее фамилия была Беляева, ее все называли Белка. И вот я эти конфеты «Белочка» отправляла вместе с записочками. Или мы, например, там болтали, обнимались. Я приходила к ней по выходным в отряд, то есть отпрашивалась в гости. Тогда было с этим еще проще, поэтому, ну, как бы и администрация не знала. Это когда она узнает о том, что отношения появились, ну, как правило, старшина докладывает, то уже в отряд тебя не отпускает, и тогда ты учишься обходить камеры.
Еще Оля рассказала нам, что примерно 10% женщин вступают в отношения в колонии. Если учесть, что в женской колонии обычно находится где-то 800 тысяч женщин, то получается около сотни заключенных в отношениях. Но это, конечно, очень приблизительные цифры, потому что они все основаны на впечатлениях, ну, кроме наполнения колонии стандартного. Но Оля упомянула еще важную вещь, что женщины ищут не только секс в этих отношениях, а духовную близость и заботу.
Ну да, как таковой секс сам по себе, это не главная мотивация, но при этом есть и крутые девушки, которые мутят сразу с несколькими, такие альфа-самки.
Саш, мне кажется, ты бы была такой женщиной, если бы села.
Блин, я надеюсь. Я бы хотела быть такой.
Саш, сколько в тебе восхищения?
Я сигма, если что.
Что?
Я сигма фимейл.
Что это значит?
Ксюш, ты отстаешь от молодежи. Есть сигма мейл, сигма фимейл. Это как одинокий волк ауф.
Ага.
Как американский психопат. Во мне борются две личности.
Я, в общем, не понимаю, кто такие сигмы или альфы, и я еще не понимаю, как в тюрьме занимаются сексом. Потому что вокруг тебя постоянно твои одноотрядницы или сотрудники в СИН, в бараке, где все спят, у вас двухъярусные кровати и слышен вообще любой пук, любой храп, не говоря уже про стоны и поцелуи, а большую часть дня ты работаешь, и там тоже как бы не до секса.
Ну, я тоже не очень понимаю, и мои познания о сексе в женских тюрьмах строятся в основном на сериале «Оранжевый хит сезона». Мне, кстати, несколько бывших сиделец говорили, что это отличный сериал, и что много из показанного релевантно для России.
Ну, там все-таки американская тюрьма, где больше места, там никто не работает по 8-12 часов на швейке.
Ну да, мне тоже непонятно, где женщины находят место. И я, в принципе, хочу сказать, что это очень трудно найти героиню, которая откровенно обо всем расскажет. И, ну, говорить о сексе для женщины все еще считается чем-то постыдным, о лесбийском опыте тем более, а о лесбийском опыте в колонии типа супер постыдным, потому что наше общество, ну, осуждает вообще. Оно осуждает практически все, но в особенности какой-то гомосексуальный опыт и ту же самую тюрьму.
Да ладно, общество еще и государство теперь наказывает за рассказ о таком опыте. Вот, но Оля сейчас расскажет нам о том, как у нее получалось побывать наедине со своей девушкой.
Но тут самая такая трудность была, если ты в чужом отряде находишься, то надо учиться очень быстро реагировать на происходящее, потому что ты, как бы, помимо того, что должна взлететь и одеться, если ты раздета, то еще надо успеть спрятаться. Прячутся, как правило, в квартирках, то есть это надо какие-то навыки такие небольшого скалолазания, чтобы под потолок там залезть, потому что полки человеческий вес не выдерживает, и приходится, ну, как бы на руках-ногах висеть, ну, или под кроватью прячешься. Но иногда, если идут по заказу и уже доложили, что ты в другом отряде, то тебя ищут прям вот целенаправленно. Я тогда дружила с девочкой из пятого отряда, и вот я заранее принесла чистое постельное белье, чисто там три простыни, чтобы обвесить кровати, вот там бутылка воды, шоколадка, ну какие-то такие вот милые вещи. Вот, и ждала ее после работы, она искупалась, и вот я ее пригласила в пятый отряд, то есть там как бы мы договорились с девочкой, что она будет стоять на стреме, если вдруг милиция придет, потому что, ну, как бы ни я, ни она в том отряде не отходились, мы просто туда пришли, вот заранее договорились, что типа мы будем репетировать КВН. Обычно этот повод очень хорошо это решал все вопросы, поэтому... Тем более она, опять же, администрация не знала, и это было легко поначалу быть вместе. И вот я ее встретила, там налила чашку кофе, как бы шоколадные конфеты, мы с ней попили кофе, покурили, пошли в отряд, ну, переспали, вышли за руки, всем стало понятно, что мы вместе, и мы привстречались целый год с ней.
Окей, вот у вас отношения в колонии, где отношения запрещены. Сотрудники в СИН как вообще на это реагируют? Они просто закрывают глаза или что происходит?
Ну, сами отношения между заключенными никакой реальной угрозы для колонии или сотрудников, естественно, не представляют. И обычно ФСИНовцы закрывают на это глаза, но я думаю, что все зависит от колонии и от конкретных сотрудников. Я подозреваю, что есть сотрудницы и сотрудники, которые, ну, просто типа базово не приемлют гомосексуальные отношения. Ну, еще, конечно, важно помнить, что сотрудники колонии могут все что угодно использовать против заключенной, чтобы надавить на нее. И, естественно, отношения с кем-то — это хороший инструмент давления, потому что за лесбиянство можно получить помещение камерного типа ПКТ или ШИЗО, штрафной изолятор. И сначала, когда это первое нарушение, тебе могут поместить туда на неделю или две, а если это будут повторные нарушения, то можно попасть до 3 месяцев.
Стоит, наверное, уточнить, что ПКТ и ШИЗО — это более строгие условия содержания. Чаще всего ты содержишься в камере одна, и у тебя, ну, какие-то права типа прогулок и там количество передач и все такое, они могут у тебя быть отняты.
Ну да, еще ты весь день должна стоять на ногах, потому что единственная шконка, она прикручивается обратно к стене, и ты даже не можешь сесть или лечь. Ну, короче, да, сотрудники используют твои отношения с другой заключенной как инструмент давления. И не только тем, что вас поместят в более строгие условия, но, например, будут угрожать разделить вас, отправить твою половинку в другой отряд, и вы почти не будете видеть друг друга.
Я правильно понимаю, что давление на женщин, которые состоят в отношениях, могут в том числе использовать для того, чтобы они выполняли план, ну, на производстве, на швейке?
Да, потому что основная цель колонии — это заставить женщин как можно больше работать, но не только. Например, могут вынуждать стукачить на других или не качать права. Сейчас вы услышите голос Марии. Она согласилась рассказать о том, как на нее и на ее партнерку оказывали давление в колонии. Мария — это измененное имя. Она попросила не называть ее настоящее имя и не указывать номер колонии, в которой она сидела, потому что она переживает не столько за себя, сколько за знакомых женщин, которые продолжают там сидеть.
Сотрудники всегда смотрели, насколько серьезны эти отношения. Но в любом случае, то есть, если они видели подобные отношения, то есть они пытались их прервать. Надзор состав пытался постоянно отследить, чтобы не было ничего противозаконного. Некоторые половины просто общаются, они даже, ну, не имеют возможности уединиться. Но, опять же, милиция всегда пыталась воспользоваться из того, что близко. Если эти осужденные были достаточно весомые в колонии, ну, там, неважно, были они в активе, либо они были в отказниках, и рядом с ним появлялся кто-то, кто постоянно находился рядом, то через них всегда пытались как-то воздействовать на это все. Но если не получалось, то тогда применялось нарушение, это применялось ШИЗО в любом случае. Но в последнее время, где-то в 2020-2019 году, когда вышло из тренда наказание за мужеловство, женоловство, лесбиянство. Потом, когда не было фактов, то есть доказать что-либо было невозможно, но на половин в колонии всегда рассчитывали, то есть всегда знали, что где одна, там вторая, воздействовали друг через друга.
Саша, как другие заключенные реагируют на отношения соотрядниц? Я подозреваю, что далеко не все, кто содержится в колонии, как-то толерантно относятся к отношениям между женщинами.
По этому поводу у меня есть классные цитаты из сборника «Женщины в российской тюрьме». Его составила Людмила Альперн, она первая исследовательница женских тюрем в России. И сами заключенные говорили ей, что приблизительно 80% из них считают отношения друг с другом приемлемыми.
А когда проводились эти опросы?
Блин, ну, проводились они на самом деле давно. Это было в 2001 году. И да, прошло много времени, ситуация, конечно, могла измениться, но после Альперн никто такими опросами, к сожалению, не занимался. Ну или, по крайней мере, я о них не знаю. Но мне кажется, я бы знала, если бы они были. Вот что я говорила с женщиной, которые нормально относились к отношениям между заключенными. Некоторые женщины начинают жить вместе ради любопытства. Как говорится, все нужно попробовать. Здесь жизнь как в монастыре, и мы не первооткрыватели этих отношений. Это ведется испокон веков.
Апелляция к традиции.
Да, это реально традиция.
А как реагировали другие 20%, которые не одобряют таких отношений?
Ну, от этих остальных 20% тоже есть показательные цитаты. Сейчас будет триггер-ворнинг, очень традиционалистский мут. Поэтому я выбрала, ну, несколько цитат, немного, чтобы вы не сошли с ума, пока это слушали. Они говорили: «Это уже не женщина. Я не понимаю таких. Ради чего они идут на это? Женщина должна быть всегда и везде ею, а также иметь силу воли и терпения». Ну и все в таком ключе.
О том, как сейчас реагируют на такие отношения в колонии, мы спросили Марию. Судя по тому, что она рассказывает, не то, чтобы что-то сильно изменилось с 2000-х годов.
Как заключенные относились? Но это, опять же, зависело от того, из кого состояла пара. Если это были однодневки, то, конечно, к ним относились соответственно. То есть, ну, которые там просто переспали и разбежались. А если это серьезные отношения, которые были проверены временем, а временем это измерялось хотя бы год-полтора, то тогда, да, говорили, что да, это половина. Но по освобождению не все остаются даже просто знакомыми. Они все разделяются, и им, в принципе, без разницы, кто, где, как, зачем. Но если половины все-таки остаются знакомыми на свободе, то это достаточно крепкие союзы.
А как в колонии проходят расставания? Потому что, ну, если ты расстался с кем-то в колонии, мне кажется, по вайбу это, ну, то есть ты просто остаешься жить со своим бывшим вместе, причем на довольно долгий срок. И мне кажется, что это довольно тяжело.
Я пару месяцев жила со своим бывшим после расставания, и да, это было довольно тяжело. И это даже не было в тюрьме.
Вообще, часто ли женщины расстаются друг с другом, пока они сидят? И что происходит после?
Это действительно, мне кажется, первая тема в подкасте, которой я так часто думаю, блин, я не знаю. Потому что, правда, мало кто говорит об этом. Но у меня есть одна история. Моя знакомая, когда попала в СИЗО, она там начала отношения с девушкой, которая тоже вместе с ней сидела. Их этапировали в другое СИЗО, как это часто бывает. И когда она зашла в камеру, она увидела, что ее девушка изменяет ей с другой девушкой. И типа, мне кажется, это довольно жестко. Ну типа, это прям реально трагично. Она когда рассказывала, мне было очень грустно.
И как они потом вместе в СИЗО все сидели втроем?
Ну, они терпели, потому что если бы кто-то кого-то убило, то, ну, типа, они бы отъехали еще лет на 8, наверное. Их довольно быстро распределили по разным колониям. Моя знакомая не сидела с девушкой, которая ей изменила, но она сидела с той девушкой, с которой ей ее девушка изменила. Я не знаю, как это проще объяснить, но надеюсь, что вы поняли. Короче, ситуация была, ну, не супер комфортная, но в итоге они просто, ну, типа, забили на эту историю, потому что, ну, в колонии явно есть о чем беспокоиться, помимо таких штук.
Это просто оранжевый хит сезона, только в российской версии. Но вообще, я думаю, это довольно неприятно с таким сталкиваться. И чтобы тоже восполнить пробелы в своих знаниях, мы спросили у Оли про то, как она расставалась со своими партнерками, и сейчас она поделится с вами несколькими историями.
как бы так получилось, что я об этом узнала случайно. Мы готовились к какому-то концерту или КВН. Я пришла на репетицию, мы должны были отрабатывать танец. А я говорю, а Белка где? А мне директор клуба Оля говорит, а ты разве не знаешь? У нее, говорит, рапорт. И я так усмехнулась и говорю, за подъем? Она говорит, да. И я помню, мне было так неприятно, потому что рапорт за подъем — это означает, что другого человека застали сидящим. В кавычках, там, не знаю, сидящим, лежащим, находящимся, значит, на чужом спальном месте. Рапорт был у нее и у Любы, поэтому было известно, с кем именно. Я помню, я была очень расстроена. Я не стала выяснять отношения, ну, то есть что-то такое, потому что вот эти опущенные глаза, ну, они о многом говорят. Поэтому, ну, мы просто перестали общаться, и я стала ходить на работу в две смены, просто убивалась на работу, я брала вообще... все делала. Вот даже когда выполняла свои операции, я делала за других. Мне было очень грустно, я тогда много плакала, потому что вот у меня накопилась усталость, то есть я кому-то доверилась, и опять, ну, как бы этот человек, да, мне сделал больно. У меня на предыдущий опыт это все накладывалось, когда мне было больно в моих отношениях. И, может быть, это вот случилось в феврале. Я очень резко похудела, то есть я как бы вот похудела, наверное, килограмм на 10 моментально, потому что я практически ничего не ела. У меня был стресс. Ну, потом пришла весна, и мы поговорили с Оксаной, и как бы стали встречаться на курилке. Она говорила, что она с этой девочкой Любой, которую называли людоедка, потому что она, ну, как из ее материалов ее уголовное дело, я с ней лично не общалась, поэтому я не знаю, что из этого правда, а что нет. Но якобы она вот жила с парой семейной, и они вроде бы как занимали людоедством. Ну, она сказала, что у нее вот с этой девочкой Любой больше нет никаких отношений, и как бы я вот стала там с Оксаной делиться сигаретами, там, шоколадом, кофе, ну, какими-то такими вещами, которыми делилась до этого. Я помню, я на таком подъеме была, что я у сестры попросила, ну, там, не привозить мне, отказалась там от, да, ну, как бы от каких-то вещей, там, свела до минимума, чтобы она оставшиеся деньги, которые обычно тратила на меня, она купила мне цветы, спросила разрешения у администрации, мне привезли такую землю отдельную, мешок, отдельно такие продолговатые длинные горшки, которые ставят на подоконниках или на балконах вешают, и петуньи. И я засадила этими петуньями все подоконники от того части здания, куда выходили окна, когда она курила в туалете. Ну и ее отряд, там и отряды, и окна туалета выходили. Я это хотела сделать ей красивое, приятное. Ну то есть там было очень много цветов, я все засадила цветами, и луковичные ирисы были. Я вот такая была счастливая. И мы стали с ней общаться, и даже с Любой вместе проводили время. Тогда краили занавески в отряд, привезли ткань. И вот мы краили занавески вместе, вымерили. Я помню, я тогда вся зона смотрела на том, как я с Белкой и с этой Любой вместе дружно краим эти занавески в отряд. Но потом выяснилось, что он как бы... Не то она не рассталась с ней, не то еще что-то. Ну, такие слухи, значит, поползли, и я стала спрашивать. Ну и вроде бы как там отношения вроде бы не прекратились или их видели вместе. И пришлось расстаться, потому что, ну, конечно, отношения на троих — это не для меня. И я через какое-то время, через полгода, наверное, стала встречаться с ее подругой Олей.
Мне кажется, чаще всего про отношения в колонии я слышала, что женщины, которые встречаются в колонии, выходят на волю, и на этом их лесбийский опыт заканчивается, и все как бы. Я не очень понимаю, почему так. Вы все-таки любили друг друга, заботились друг о друге, а потом просто делаете вид, что этого не было, и вообще вычеркиваете как-то этот опыт из своей жизни. Я не очень понимаю, почему это происходит.
Для большинства это было, как они сами говорят, от безвыходности или, наоборот, на время ради интереса, и вообще им нравятся мужчины, и все такое. Но на самом деле это как бы правда, и этим женщинам нравятся мужчины, а не женщины. Хотя, естественно, среди них есть и лесбиянки, как и повсюду, и им типа как нравились женщины, так и нравятся.
Ну да, но им же нравились, ну, вот этим гетеросексуальным женщинам, им же нравились, ну, пока они сидели, другие женщины. Почему это пропадает с волей?
Короче, это все гибкая женская сексуальность.
Вообще, про гибкую женскую сексуальность — это интересная тема. Я ничего особо про это не знаю, и поэтому мы решили спросить об этом у экспертки, у Саши Казанцевой, и она сейчас расскажет нам и вам, почему женщины чаще вступают в отношения с женщинами, чем мужчины с мужчинами.
Сейчас реже используют термин «сексуальная ориентация», и чаще можно услышать «сексуальная идентичность» и «сексуальное поведение». Что это значит? Термин «сексуальная ориентация» расцветал во времена, когда гомосексуальность была включена в международную классификацию болезней, и у него есть такой флёр диагностики. И в те же времена проходили все эти поиски гена гомосексуальности, так называемого, которые никакого однозначного результата не дали. Позже были признаны неэтичными. А термин «сексуальная идентичность», он возвращает право самоопределяться человеку и напоминает о том, что вот эта самоидентичность — это результат самопознания, того, как я оцениваю себя, свой опыт, свою внутреннюю жизнь. То есть, например, я могу быть лесбиянкой, но мои социальные и культурные обстоятельства таковы, что у меня никогда не будет возможности вступить в контакт с женщиной. Это не значит, что я перестаю быть лесбиянкой. Это значит, что я практикую гетеросексуальное поведение, а моя сексуальная идентичность, она гомосексуальная. Или, например, бисексуальный человек может всю жизнь быть в контакте с партнером только одного гендера, но не перестает от этого быть бисексуальным, определяя себя как бисексуального из оценки своей внутренней жизни, своих фантазий и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим о тюрьме, мы в первую очередь, наверное, будем говорить о гомосексуальном поведении и, возможно, часть людей, которые его практикуют, определяет себя как не гетеро людей, но часть и не определяет. И есть такой термин «ситуативная гомосексуальность», который описывает часто как раз явление гомосексуальности в закрытых учреждениях, где люди объединены по гендерному признаку. То есть, например, в тюрьмах, в закрытых учебных учреждениях, в монастырях и так далее. Может ли сексуальное поведение сформироваться под влиянием обстоятельств? Да, конечно, может. Например, именно так работает гетеропропаганда. То есть если я живу в среде, где мне с рождения или с очень юного возраста говорят, что большинство людей гетеро, или все люди должны быть гетеро, и вся негетеросексуальность патологизируется, то очень велика вероятность, что из чувства самосохранения, сознательно или бессознательно, я буду выбирать гетеросексуальное сексуальное поведение в той мере, в которой это для меня возможно. Или пытаться презентоваться как гетеросексуалка, в зависимости от того, насколько велика угроза, по моей оценке, в случае какого-то другого поведения. И также, когда мы видим опросы, что результаты опросов, что 30% юных американцев относят себя к квирам, или что 50% юных британцев считают себя не гетеро. Это реальные цифры, реальные опросы. Это говорит о том, что выборка этих опросов, люди из этой выборки, они чувствуют себя достаточно безопасно в своей среде для того, чтобы определяться более свободно. У них больше доступа к информации, и у них больше возможностей для практик разного поведения без рисков для своего физического и психологического здоровья. Если мы говорим про тюрьмы, то вот это спонтанное гомосексуальное поведение в тюрьмах, я думаю, что оно обусловлено несколькими факторами. Во-первых, есть запрос на эмоциональную близость, романтическую близость, возможно, сексуальную близость, с одной стороны. С другой стороны, женщина попадает в среду, где гомосексуальные контакты являются частью нормы. То есть она видит, что ее товарки по бенефициарному учреждению, они практикуют эти формы контактов, и плавно они входят в часть чего-то нормального, что ее окружает.
Саш, давай подведем итог нашего Sexy Time выпуска первого в этом сезоне.
Женщины в колонии вступают в отношения. Это не что-то, что появилось недавно, это такая, типа, старая добрая традиция колоний. И вступают они в отношения, несмотря на все трудности, потому что на них могут оказывать давление сотрудники колоний и могут высказывать свое недовольство другие заключенные. В принципе, не очень удобно встречаться, в смысле, ну, полноценно встречаться в общем понимании, если ты не можешь пойти куда-то погулять, сходить на свидание нормально, что-нибудь подарить и всякое такое.
Не все заключенные женщины продолжают отношения после выхода из колонии, Для многих из них это просто опыт или возможность почувствовать себя менее одинокой, пока они отбывают срок.
В этом эпизоде мы не говорили про женщин, которых ждут их партнеры из тюрьмы. Об этом и многих других вещах мы расскажем в следующих выпусках этого сезона.
Мы надеемся, что у нас получится в этом сезоне рассказать про опыт небинарных персон в тюрьме, но мы не можем на 100% обещать. Саш, а какой твой любимый отзыв на этот раз?
Я тут узнала, что отзывы, оказывается, можно оставлять не только в Apple Podcast, но еще и на Кастбоксе. Простите меня, люди, которые все это время слушали нас на Кастбоксе, оставляли отзывы. Я зашла и посмотрела, и там есть замечательный отзыв, мой любимый. Он написан человеком по имени Сона Азнаури. И Сона послушала выпуск про революционерок, вот наш последний выпуск в первом сезоне, то есть предыдущий выпуск. И мы там шутили, что в этом выпуске было слишком много конченого левачества, и Сона написала: «Огненный выпуск, еще больше левачества в студию». Так что запрос получен. Если вы тоже хотите больше левачества, пишите отзывы, пожалуйста, в Apple и в Кастбоксе, потому что я теперь тоже их там читаю.
Еще я хочу напомнить про наш гид по помощи политически преследуемым женщинам. Я его обновляю и, скорее всего, перед выходом этого эпизода обновлю еще раз. Ссылку на него вы можете найти в нашем телеграм-канале и в описании этого выпуска. Еще мы обновили почту, по которой с нами можно связаться. И мы есть на всех подкаст-платформах, нас еще нигде не заблокировали. Мы есть на Apple подкастах, на Кастбоксе, на Яндекс.Музыке, на Google подкастах. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, мы есть. Пожалуйста, слушайте, пишите нам. Мы очень рады всегда обратной связи. Вы супер, и до следующего выпуска.
Всем пока!